В заключение нашего собрания мы читаем из книги «Исход», 34 глава, с 1 по 8 стих, и второе послание к Коринфянам апостола Павла, 1 глава, с 3 по 6 стихи. Итак, книга «Исход», 34 глава. «И сказал Господь Моисею, вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на них, на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе. Даже скот мелкий и крупный не должен пастись близ горы сей. И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас спал на землю и поклонился Богу». И второе послание к Коринфянам, 1 глава, с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножается у нас страдание Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. Аминь». Да, воскресный день наполняет наши сердца прежде всего миром Божьим. На протяжении всей недели мы в суете, в заботах, но когда приходим в воскресный день, мы предстаем пред лицо Божие в этом, мы так скажем, общественном поклонении, где, слушая Слово Господне, получаем ту необходимую духовную пищу. Мы рассуждаем не только о смысле жизни, но мы рассуждаем об Иисусе Христе, который есть Сын Божий, есть Бог, воплотившийся, умерший, воскресший и ныне находящийся одесную Отца. И мы на пути, и в этом пути мы размышляем о том значении, которое имеет наша собственная жизнь в глазах Божиих. Мы учимся исполнять это слово. И вот, размышляя об книге «Исход», мы можем увидеть с вами, что в лице целого народа Бог избирает себе не только последователей, но и свидетелей своей благодати. 430 лет нужно было пребывать в Египте, чтобы сформировалось это внутреннее желание выйти из этого рабства, чтобы был это внутренний такой призыв, чтобы Бог услышал молитвы, когда труд, этот рабский труд просто уже довел, да так мы скажем, до некого исступления целый народ, когда они вопияли к Богу. Эта книга открывает нам испорченность нас грехом и включает в себя неверие. И когда мы размышляем над этой книгой, удивительная книга по своему содержанию, что вот в начале призвания Моисея для того, чтобы вывести народ, было совершено 10 казней в жизни народа египетского, и только 10-я казнь, смерть первенцев, послужила толчком, осознанием фараона, что может погибнуть целая нация, целый народ. И тогда он как бы выгоняет от себя народ Божий. Увидим с вами последующие события, когда Израиль идет уже по пустыне, подходит к Черному морю, и, стоя на границе этого моря, сзади них ополчение фараонова. И Бог повелевает Моисею ударом именно вот того жезла, через которые совершались великие чудеса в процессе 10 казней, они проходят это море. И пройдя это море, и видя то, что Бог совершил над войском фараоновым, они воздают славу. Но пройдя всего лишь навсего 3 дня пути, говорит книга Исход, сказано, не было воды, и народ возроптал на Моисея и на Бога. Моисей взывает к Богу, и Бог дает им воду. Идут дальше, и встречают много и радости, и переживаний, восторг от того, что именно рабство закончилось, но проблема в другом – нет насущного хлеба. И Бог дает этот хлеб с небес. Этим хлебом народ питается на протяжении 40 лет. И Писание говорит, что одежда на них не обветшала, обувь тоже сохранилась. И сам Моисей, как вождь народа Божия, достигший 120-летнего возраста, был именно и в умственных способностях, и замечательный слух, и замечательный взгляд его очей. То есть он был способным вести и дальше, но приходит это время. И нас удивляет, может быть, с одной стороны, вот это соприкосновение Божьей силы и благодати и неверия. Как это сегодня созвучно нам с вами? Божья сила благодати нашего спасения и наше неверие в каких-то скорбях и переживаниях. И вот книга «Исход» говорит нам в 15 главе, там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал их. То есть, ведя путем пустыни, Бог испытывает свой народ. Он и сегодня испытывает и нас с вами. И кажется, все очень опять упирается в некий такой, знаете, духовный тупик, когда Моисей восходит на гору получать эти 10 заповедей, он отсутствует всего лишь навсего 40 дней. И вдруг народ говорит Аарону, мы не знаем, что случилось с этим Моисеем, сделай нам Бога. Братья и сестры, упор на человеческую личность дает некое обольщение. Мы сегодня подобны вот этому народу Божию в исходе из Египта, когда надеемся на человека. Порой надеемся на руководителя церкви, на руководителя предприятия, государства, на кого-либо. Это великая опасность. Мы ждем от них ответа, а ответа, возможно, нет. И тогда в нашем сердце рождается желание сделать себе кумир или золотого тельца, как сказал народ, сделай нам Бога, который вывел нас из Египта. Какого Бога? Как мы можем изобразить сущего? И Бог, являясь Моисею, сказал, я есим сущий. Так скажи сынам Израилевым. Я есим существующий. Как мы можем изобразить его? Небо небесное вмещает его, земля подножие ног его, говорит Псалом. Удивительно, что Моисей в это время получает повеление, что делать, как служить Богу, а народ впадает в неверие. Это великая скорбь для истинного служителя Божия. Мы знаем, читая эту книгу, что Бог наказывает согрешивших. И вот 32 глава говорит следующее нам, повествует следующее событие с 33 стиха. «Господь сказал Моисею, того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их. И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон». То есть через человека может происходить некое благословение, но и через человека может происходить и отступление. Моисей – одна личность, твердая в повиновениях Господа, и Аарон, который смолодушествовал. И Моисей упрекает Аарона и говорит, для чего ты это сделал, почему ты допустил ввести народ в такой грех? И он просто сказал, а что я мог сделать? Братья и сестры, всякое упование на человека, на любого человека, независимо от его статуса, это как бы, знаете, опора на соломинку. Это опора на соломинку. И сказано в пророках, что проклят всякий человек, надеющийся на человека. И вот здесь происходит удивительное провозглашение вместе с тем великой благодати Божией. Мы читаем с 4 стиха 34 главы. «И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его, и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего, четвертого рода. Моисей тотчас спал на землю и поклонился Богу». Милосердие, сочетающееся со строгостью, то есть с наказанием. И тем самым Господь указывает на нашу с вами ответственность не только за свою собственную жизнь, но и за жизнь наших детей. Это великое благословение, но и великая ответственность. И эти события в жизни Моисея и всего народа показывают нам и подводят нас к тому, что причина всех скорбей и бед и переживаний кроется, конечно же, прежде всего во грехе. Сегодня удивительно, современный иудаизм пытается представить некое совершенство личности человека и отказывается от библейских истин в том отношении, что именно первородный грех вошел во всякого приходящего в этот мир. И сегодня мы видим, слышим эту философию в том направлении, чтобы еще раз создать в лице самих себя некоего Бога, на которого нельзя положиться. «Нет праведного ни одного», – писал апостол Павел. «Все лишены благодати Божией». И что наша жизнь, и вернее в том, что наша жизнь протекает не только в последствиях греха, но и в великом человеколюбии Бога, мы признаем сегодня. Поэтому исповедуем и верою, как сегодня пропел символ веры наш хор, подтверждает именно нашу неотъемлемую часть великой благодати, явление Бога в трех лицах и вместе с тем в нашей ответственности в хождении перед Ним. И нам, знающим сегодня Господа, нужно научиться именно на примерах библейских видеть ту благодать Божию. Хотя наша жизнь, мы говорим, протекает именно вследствие греха и вместе с тем в великом человеколюбии Божьим. Вот поэтому Павел и говорил в этом послании к Коринфянам, направляя их взор, говоря, что Бог есть Бог милосердия, Отец всякого утешения. Он именно есть источник вот этого боголюбия, вернее, человеколюбия и отношения к нам, к людям грешным. Еще ни одному человеку на земле не удалось избежать скорбей, бед и переживаний. Мы знаем с вами, что наш Господь Иисус Христос, будучи на земле, был мужем скорбей и изведавшим болезни. Так говорит пророк Исаия в 53 главе. И в повседневной жизни порой трудно бывает распознать истинную причину наших с вами бед. И проще с теми из них, которыми источником является грех. Но в других случаях, в большинстве, может быть, случаев, важен не столько источник бед, сколько наша реакция. Реакция, потому что, когда мы впадаем в то или другую скорбь или искушение, мы проверяем самих себя, мы испытываем самих себя. Да, мы, может быть, поднимаем нашу родословную, ищем некоторые генетические проблемы всего этого. В этом есть тоже всякое место, но не всегда. И важен не столько именно источник бед, сколько наша реакция на то, что произошло у нас с вами. Потому что всякое страдание, всякое испытание – это всего лишь навсего инструмент, который Бог использует, чтобы укрепить, углубить нашу веру и нашу преданность Ему. И мы здесь находим в этой 34 главе, в этой преданности Моисею следующее благословение. Следующее благословение в том, когда он падает ниц пред Богом и говорит: «И сказал: если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковыен. Прости беззакония наши и грехи наши, и сделай нас наследием Твоим. И сказал Господь: вот я заключаю завет пред всем народом Твоим, соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов. И увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя. Сохрани то, что я повелеваю тебе ныне». Наша молитва к Богу и именно обращение Богу к нам и ожидание Бога от нас: «Сохрани то, что я повелеваю тебе ныне». И самый лучший способ распознать действие Бога в нашей жизни – проследить, как мы реагируем на посланное нам испытание. Моисей отреагировал, мы скажем, правильно. Он пал ниц пред Богом и сказал: «Ибо народ сей жестоковыен, прости беззакония наши и грехи наши, и сделай нас наследием Твоим». Это правильная реакция на ту скорбь, которая постигла и народ, и его в частности. И самый лучший способ, как мы реагируем на посланное нам испытание, понять вот то, что происходит и в нас, и в окружающей обстановке. И углубляясь в жизнь Моисея, мы видим, что он нес на себе груз всего народа того периода и в той ответственности, которая возложена была на него Богом. И мы читаем 11 стих: «Сохрани то, что повелеваю тебе ныне, сохрани». То есть эта великая ответственность его была именно за всю семью Божию. Мы нигде не встречаем Пятикнижье, вернее, начиная от книги Исход до Второзакония, вообще некое упоминание его роли как отца в семействе. Но это была роль. Была определенная роль как отца двоих сыновей, как мужа своей жены, как именно предстоятеля пред Богом. Но большая часть его жизни была посвящена в этой ответственности за семью Божию. Когда нам трудно, нам нужно, читая Слово Божие, на примерах других находить источник именно утешения. Апостол Петр пишет в своем послании, заканчивая, вернее, первое послание, следующие слова: «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь». Библейские примеры, как много их, начиная с первой страницы и заканчивая последней страницей замечательной книги Библии, Божьей книги. Мне хотелось бы привести сегодня хорошо знакомый нам пример Иосифа. 13 лет уничижения, несправедливости, 13 лет. И вот Бог входит в его жизнь, чтобы поднять на высоту определенной власти и влияния для спасения не только самого себя, но для спасения целого народа в будущем. И когда он приглашен к фараону, чтобы тот разъяснил ему сон, наверное, для многих из нас была бы понятна реакция этого человека. Реакция человека, который несправедливо был осужден. Но мы видим с вами, что Иосиф не ставит никаких условий. По-человечески мы могли бы его понять, но именно мы сегодня не можем, как бы сказать, знаете, до конца вникнуть и разуметь эту неподдающуюся мысль, которую выразил Иосиф фараону на то, что тот попросил открыть ему значение снов. Он сказал следующее: «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». И когда мы с вами отвечаем на подобные вопросы, на жизненные вопросы близких, родных, членов церкви, от чьего имени или кем мы должны апеллировать в наших ответах? Своим собственным опытом? Может быть. Но лучше всего это не наше. Бог даст ответ во благо. Хотя фараон не заслуживал этого блага. Хотя и мы не заслуживаем это благо, но Бог даст ответ во благо, сказал Иосиф фараону. Братья и сестры, Бог даст ответ на наши скорби и трудности, и если не здесь, то в вечности обязательно ответит. И Павел писал в послании к Коринфянам, в этом же во втором послании, в четвертой главе, следующие слова. Он говорит так: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Почему апостол Павел заостряет внимание, говоря «легкое страдание, кратковременное легкое страдание»? Наверное, кто-то бы из нас сегодня сказал: «Ну да, разве можно сказать о том, что я переживаю, это легко?» По сравнению с тем, что пережил наш Господь Иисус Христос, будучи здесь на земле и распят за нас, и мы распинали Его своими собственными грехами, по сравнению с Его страданиями, наши страдания легкие и кратковременные. Последнее время очень характерно увеличивающимися скорбями в жизни Церкви Христовой. И мы говорили как-то с братьями, вот сегодня видим, что на самом деле увеличиваются скорби. Это говорит о том, что Господь скоро грядет, чтобы избавить нас от всех скорбей. Это говорит о том, что мы живем в преддверии восхищения Церкви, и Бог именно допускает или другие трудности формирует нас. Бог никоим образом не свидетельствует о том, что Он бездействует в нашей жизни и не интересуется ею. И даже если Бог безмолвствует, Он не бездействует. О Божьем участии в нашей жизни и Его внимании к нам нельзя судить только по обстоятельствам, только нельзя судить по тем скорбям, в которых мы с вами находимся. Нет, нет, это неправильное будет суждение или опора на то или другое. Один из служителей Божьих сказал, что есть только два критерия Божьего участия. Это совершенствование нашего характера и исполнение нами Его поручения. И мы видим здесь в 34 главе Исход, что Бог поручает дальше вести народ Божий. И Он говорит так в 27 стихе: «И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем. И пробыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета десятисловия. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним». Братья и сестры, совершенствование нашего характера и исполнение нами Его поручения – вот два критерия присутствия Бога в нашей жизни. И когда именно человек посвящает себя Господу, он может даже не знать, что лицо его сияет этой благодатью Божией. Сияет именно из уст его, из образа жизни, с того внутреннего спокойствия, которое дает только мир Божий. И для нас, для новозаветных верующих, ярким примером служит апостол Павел. Этот посланник Божий написал более всего количество посланий церквам того периода времени. И удивительно, когда размышляешь над его вторым посланием Коринфской церкви, то он начинает его именно с глубины вот того предназначения, той благодати, к которой он призван. И мы, рассуждая, видим, что он прославляет Бога и напоминает о его именно характере, что Бог является первоисточником милосердия и утешения скорбящему. И когда мы спрашиваем Бога, почему я, или когда мы спрашиваем, почему у меня, то апостол Павел в этом послании приводит свой собственный пример. И мы знаем этот пример, записан в 12 главе 2 послания к Коринфянам, когда он говорит следующие слова о своем именно физическом состоянии. 12 глава, 7 стих. «И чтобы я не превозносился чрезвычайности откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Рассуждая, мы видим, что Господь, допуская жало в жизни своего слуги, хотел быть уверен, если так можно сказать, что популярность и особые духовные дарования Павла не позволят ему думать о себе лучше, чем он того заслуживает. Если мы говорим, такие мужи, как Моисей, апостол Павел, мы любим, и надо говорить, ну кто мы? Да, кто мы? Но мы тоже посланники Бога. И у каждого из нас есть свой дар и талант, который хочет Господь употребить для Его славы. Но Он иногда допускает эти скорби, через которые Он хочет дать нам понять, чтобы мы не думали о себе лучше, чем на самом деле мы есть. Поэтому любая скорбь – это еще одна возможность влиять на других. Это может быть наш собственный дом, это может быть место работы, место нашей учебы, это может быть наша поместная церковь. Да, мы здесь можем влиять друг на друга не только через то слово, которое говорится нам от Господа, но в наших рассуждениях. И когда заходишь в Дом Божий, особенно идешь на кафедру, мы слышим вот эти голоса, эти разговоры. О чем только? Если о скорбях, можно, но не всегда. Если о радости в Господе, то это прекрасно. Если о силе Божьей в нашей жизни и в той благодати, которую Он проявляет в период скорби, то это просто замечательно. Потому что всякая скорбь – это еще одна возможность формирования нас для вечности. Когда Моисей только вывел народ из Египта, Бог дал ему удивительное обетование, когда они подошли к Черемному морю. Исход 14 глава, 14 стих. «Господь будет побороть за вас, а вы будьте спокойны». Поэтому в пути преодоления трудностей, скорбей, болезней нам необходимо два условия, которые отражены в Священном Писании, то есть исполнение двух условий. И они очень просты в изложении, но как мы их осуществляем в жизни, только Бог знает. Это терпение и молитва. И Павел писал в послании к Римлянам: «В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Как просты эти слова в изложении, но бываем ли мы терпеливы, когда скорбь? И бываем ли мы постоянны в молитве? В скорби будьте терпеливы, а в молитве постоянны. Итак, пусть через библейские примеры, которые мы слышим в это утреннее собрание, через обетование Божие, посредством благодати Божией, будем утешаться сами и утешать других. Бог же всякой благодати, пишет апостол Павел в послании к Коринфянам, Бог же всякой благодати, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. То есть мы все сегодня вовлечены в процесс освящения, и посредством скорби каждый из нас проходит, формируясь для вечной жизни. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Аминь.